Братья, сейчас мы будем с вами вместе беседовать на тему истории Древней Церкви. Братья доверили, предложили провести несколько уроков именно по этой теме. То есть именно история Церкви, но период Древней Церкви. То есть мы будем говорить о времени конца периода, который описан в деяниях, в посланиях апостолов, то, что нам известно из Библии. И дальше, естественно, мы понимаем, что церковь после окончания Библии, она никуда не делась с этой земли, она также продолжала жить. И нам очень важно именно увидеть ее, перенестись туда, в 2000 лет назад, чтобы увидеть след Церкви Христовой и... Я думаю, что научиться многому. То есть период, который мы будем с вами вместе изучать, это период от конца деяний и примерно до Константина Великого, то есть императора, который окончил гонения на христиан, и таким образом церковь или христианская вера стала как бы вначале допустимой, а потом уже государственной. Вот. Я вначале хотел бы вместе с вами кратко просто очертить, о чем мы будем говорить. То есть мы, во-первых, постараемся познакомиться с периодами. Этот период церкви тоже имеет какие-то периоды. Вот основные – это период мужей апостольских, то есть мужей, те, которые лично знали апостолов. То есть на сегодняшний момент мы можем найти документы. Вы, кстати, можете пока ничего не писать. Я думаю, что лучше просто слушать. И если есть вопросы, записывать. И потом, не сразу, а потом можно на них отвечать, потому что, чтобы не отвлекаться. Вот. Я постараюсь еще, хочу сказать, чтобы обойтись без каких-то сухих дат, каких-то фактов, а просто именно вместе с вами увидеть как бы жизнь церкви. Увидеть жизнь и... Через это тоже научиться чему-то. Так вот, значит, периоды, которые мы будем смотреть, это период мужей апостольских, это непосредственно тех, которые каким-то образом имели связь с теми апостолами, которые мы видим в Новом Завете. Вот. То есть их учениками, может быть, рукоположенными служителями, которые рукоположили апостолы. Вот. И также есть период апологетов, это уже во втором веке мы уже начинаем встречать людей, которые образованные люди, которые защищали христианство перед лицом императоров, перед лицом, в первую очередь, римских образованных людей, и писали работы, творения, трактаты. Вот. И из них мы можем увидеть тоже жизнь церкви. Вот. Мы познакомимся с основными вот документами, творениями. То есть мы будем рассматривать не какой-то учебник истории, как часто вот мы в нашей среде историю изучают по каким-то книжкам. То есть вот купил книжечку маленькую, такую, допустим, 50 страниц или 100 страниц, и прочитав ее, мы иногда можем думать, что мы познакомились с историей. Но в действительности, пока мы не обратимся действительно к оригиналам, к документам, которые описывают, мы можем поддаться, например, заблуждению этого автора, мы можем поддаться каким-то влияниям или пониманиям этого автора, этой книжки. Вот. А когда мы идем к самим источникам, к творениям того времени, тогда мы можем действительно на самом деле узнать, как жила церковь. Вот. Мы также постараемся увидеть практическую жизнь церкви, то есть богослужебную ее жизнь, догматическую и нравственную. То есть как жила церковь, как она понимала, может быть, какие-то вопросы, вот, какие у них были, как они проводили служение, там, может быть, вот как мы слышали, например, Агапа, да, то вечеря любви, как это все церковь осуществляла. Также мы постараемся остановиться на гонениях христиан и на том, как церковь боролась с древними ересями. То есть в то время, как и сейчас, было множество всяких разных еретических движений. Причем я думаю, что нам кажется, сейчас их много, но тогда было меньше. В действительности тогда было их не меньше. И если мы вникнем, окажется, что они такие были сложные и многочисленные, что церкви действительно это было очень трудно сделать. И, так сказать, увидеть ее старания и работу служителей и проповедников вот на этом поприще, я думаю, тоже очень будет интересно. Я бы хотел для начала отметить такой момент, вот важность истории, как это описывается в Библии. То есть сама Библия, Священное Писание, что оно говорит о важности предмета истории. Вот сегодня мы слышали в самом начале, брат Юра проповедовал из проповеди Стефана. И мне очень понравилось, что был отмечен такой момент, что Стефан, проповедуя, он начал с самого начала. Вы заметили, что он говорит, что он начал вот как бы от начала каких-то действий Бога с израильским народом. То есть он не сразу сказал им, что он хотел сказать, может быть, обличить их, да? А он, начиная с самого начала, провел эту линию и показал, что как Бог старался говорить с израильским народом в том периоде, и что израильский народ все время не хотел слушаться. То есть Стефан, он фактически использовал историю, он знал ее. Вот. И поэтому нам тоже это очень важно знать. Я бы еще хотел пример привести из Евангелия, который тоже показывает вот важность знания истории. Это евангелист Луки, он так пишет в первой главе, сразу же, начало своего Евангелия. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, которым был наставлен». И заметьте, сразу после этого он говорит, в одни Ирода, царя иудейского, начинает рассказывать. То есть он постарался тщательно исследовать. Я думаю, что он не жил в то время, например, в одни Ирода, он мог не жить. Но он старался исследовать, чтобы человек, который веровал, чтобы имел твердое основание. Иногда нам не хватает твердого основания, и имея основание в Священном Писании, иногда нам требуется еще какое-то основание не для того, чтобы выработать что-то новое, но для того, чтобы, например, аргумент привести к человеку какой-то. Я ниже я как бы скажу об этом аргументе, но я сразу могу пример привести. Например, человек говорит, встречались такие люди, говорят, а что Иисус Христос? Иисус Христос, он вообще в Индии был в то время, и просто вы Библию подредактировали, священники, там, попы и так далее. И Библия уже другая стала. А вот тогда раньше Библия другая была. Вот. Иисус Христос, он вообще был йогом. Вот. Вот так вот говорят. Да? И есть такие даже обоснования, учения, там, типа Рерихов или Блаватских, учения Блаватских. Среди интеллигенции это распространено. То есть они считают, что Иисус Христос – это учитель, как вот Будда, там, Кришна и так далее. Вот. Поэтому нам нужно иметь основания, как бы проверить, а действительно ли то, что они говорят, это правда. Мы-то понимаем, что это неправда, но надо привести какой-то аргумент, потому что они приводят аргумент. Иисус был в Индии. Вам надо аргумент привести, что он его там не было. Он не мог там, в принципе, быть даже. И физически, и никак не мог туда добраться. Вот. И что именно учение церкви сразу после апостолов, оно было такое же самое, как и во время апостолов. Оно ничего не изменилось. И ни в первом, ни во втором веке мы видим, что вера церкви была такой же. Еще я хотел место из Писания привести, тоже показывает историчность, важность знания истории. Апостол Павел говорил так: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовать». И дальше он как бы говорит фактически историю. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, что Он воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, и потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых». То есть он описывает, он как бы сам, он не был тогда, он не мог знать, что явился Кифе, он не мог знать, что более 500 братьям, потому что его тогда не было среди учеников. То есть он после этого, когда он уже был в церкви, он это все узнал, и теперь он аргументирует, он рассказывает, что такое Евангелие, что Евангелие это не просто какой-то факт, это достаточно историческая истина. Даже вот, может быть, вы слышали, иногда в книгах говорится, что мы, в таких богословских книгах, что мы проповедуем исторического Иисуса Христа. То есть для христианства очень важно, что Христос не просто его учение как таковое, а что он на самом деле был, вот именно жил при этих императорах, что это все совершилось действительно в истории, как написано, что это очень важно. Вот, например, для других религий, да, это не так важно. Вот, например, для буддизма, да, был Будда или не был, это ничего не меняет, абсолютно ничего не меняет. Там суть главная – это учение. Вот учение есть, ты его практикуешь, получаешь какие-то результаты. Там, или для индуизма там, и других. Там не так важно, было ли это на самом деле или нет. Для христианства это очень важно. Если Христос не умер на самом деле тогда и не воскрес на третий день, то как бы ничего не имеет смысла. Само его учение без его как исторической личности не имеет силы. Вот. Будет просто морально-нравственное, как сказать, учение, совершенствование и так далее. Итак, мы видим, братья, что сама Библия, она показывает важность истории. Она сама исторична, Библия. Она начинает от начала и заканчивает, имеет какой-то исторический такой, как сказать, контекст, связь, логическую связь. Вот. Какие я хотел выводы сделать вот из этого вступления? То есть, что мы сможем получить, изучая историю? Какую пользу? Вот. Я думаю, что мы сможем через историю увидеть эту связь с народом Божьим от начала. То есть, даже начиная, можно сказать, от Адама и заканчивая сегодняшним днем. Мы сможем увидеть связь с путем истины и откровением Божьим. То есть вот мы стараемся, вот как христиане, мы исповедуем, что Авраам, он верил так же, как мы, что это наш брат, да, Авраам, что Моисей, это все наши братья. Как-то недавно дети говорят мне: папа, вот мы когда придем на небо, мы там что, Моисея увидим? Я говорю: конечно, увидим. Авраама и Моисея, им как-то это, так интересно. Я думаю, что мы иногда не задумываемся над тем, что это мы имеем взаимосвязь. Это все наши праведники, наши святые. Вот. И мы исповедуем ту же веру. Также мы будем иметь связь с историческим Евангелием. Мы будем видеть то, что проповедовали апостолы. Заметьте, когда апостолы проповедовали, вот, кстати, интересно, когда вы проанализируете проповедь апостолов, все проповеди апостолов, они очень такие историчные, вот интересно. Вот наши проповеди, иногда мы проповедуем Евангелие, да? Не к тому, чтобы бросить тень, но у нас больше акцент на переживание. Например, о том, что Бог сделал со мной. Это очень хорошо. Павел об этом говорит. Но заметьте, что у апостолов очень часто, всегда было описание конкретно, что я вам проповедую. Я проповедую, что Христос, что Бог послал Сына Божьего, что Он пришел, что Он жил среди израильского народа, что Он совершал чудеса знамения, что Он умер, воскрес. Потом, то есть они описывают и говорят, что теперь мы возвещаем вам прощение грехов, ради имени Его. Вот эта история, она всегда присутствует в проповеди апостолов. Вот. Следующее, то, что я хотел еще отметить, это то, что история как предмет и история Древней Церкви в особенности поможет нам понимать правильно в некоторых вопросах, правильно понять Священное Писание. Вот, я думаю, что вот когда в прошлых курсах, курсы экзегетики, там говорилось об историческом фоне, да, что нужно знать какой-то исторический фон, какую-то базу, чтобы понять какие-то места Священного Писания. Но я думаю, что даже есть такие спорные места Писания, которые иногда очень трудно понять. Например, есть места Писания, которые только одно Священное вот, Писание по этой теме. И больше другого места Писания, объясняющего это, нету. И нам нужно иногда какой-то иметь как бы, ну, источник, что ли, для сверки, для подтверждения, для понимания. Я хотел бы привести, чтобы не быть голословным, пример как раз по этому поводу. Всем известный пример о покрывале. Да просто почему, чем характерный пример, что он именно в Новом Завете содержится в одном месте. И нигде больше мы не можем найти другое место Писания, которое бы помогло нам понять, что же апостол Павел в действительности имел в виду. Ну, я прочитаю стих 1 Коринфянам, 11 глава, 10 стих. «Посему жена должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Ну, мы помним, о чем идет речь. И существует примерно три, может, даже больше, три основные теории. Как это понимать можно? Первое – это то, что волосы вместо покрывала, как бы физическое покрывало не нужно. Второе – что это для, только для замужней. Третье – это то, что для всех женского пола. И четвертая еще точка зрения – это что в Коринфе была определенная историческая проблема, и что это чисто для коринфян. То есть это вообще как бы не имеет отношения к нам. Вот есть такая точка зрения, кстати, бытует в основном в западных церквях, что это проблема Коринфа. И поэтому апостол Павел пишет им, только для них, и нам это никак не относится. И вот в этом ситуации, как вы, например, вопрос для вас, как вы можете аргументировать, что какая точка зрения правильная, например? Вот кто скажет, например, какой бы аргумент вы привели? Давай, брат.
В том, что когда начинается там говориться, допустим, за братья, да, что брат, проповедующий с покрытой головой, содержать свою голову. То есть речь однозначно идет не о волосах. Если речь идет о волосах, значит, он проповедует
лысый.
Да, лысый проповедует лысый. То есть речь идет о волосах. Выход из Египта. Там тоже знак был для ангелов помазывали косяки. То есть это был знак.
Ну да.
А разве ангел не увидел, что люди были боятся? Не увидел, но нужен был знак.
Ну да.
Поэтому это как знак.
Да, хорошо. Ну а если, например, человек. А кто еще какой-то скажет аргумент?
Становление церкви, что связано с
церковью. Ну да, то есть постановление церкви. Но просто человек скажет вам, что но эта проблема была Коринфа. Там же уже блудницы были, которые вот у них были на голове там так вот все сделано, что им нужно было иметь покрывало, чтобы отличаться от, то есть благочестивые женщины, христианки, не должны отличаться, а были от блудницы. Поэтому им нужно было носить покрывало. Вот, например, такой аргумент. Вы что скажете? Ну все, то есть нет, нам нечем ответить, потому что мы скажем, потому что мы не знаем, мы скажем, ну а вдруг действительно это так, например, и все. И уже все остальные наши доводы, он этим может сказать, что, ну это, конечно, все правильно говоришь, но это как бы к Коринфям относится, как бы у них проблема просто была локальная и это. То есть для того, чтобы ему ответить, нужно проверить, а так ли он говорит или не так, может он как бы это выдумка, вот. Согласны? Что как бы история в данном случае она поможет для выяснения истины, для выяснения, как же, что же в действительности происходило в Коринфе и правда ли это точка зрения. Я вам просто хотел пример привести по этой же теме, что то есть человек задает такой вопрос. Я открываю, например, доступные какие-то материалы того, например, второго века, да, или третьего века. И выясняю, церковь того времени, как она понимала этот вопрос. И если она понимала этот вопрос, так как мы понимаем этот вопрос, то и не в пользу того человека, который приводил пример с историческим фоном, то тогда я ему могу доказать. Вот я вам прочитаю. Вы, наверное, слышали такого апологета Тертуллиана. Тертуллиана, вот. Вот он пишет, смотрите, что он пишет. Но он жил, считается, что он умер где-то в районе 230 году. Вот. То есть он был пресвитером, как считается, пресвитером церкви. Он очень много написал. Такой вообще продуктивный был писатель. И оратор, конечно, сильный. То есть его речь, конечно, такая, ну, как гвозди забивает по многим вопросам. Вот. Но я просто прочитаю. Вот смотрите. Он говорит, но о том, что в частных церквах соблюдается без разбору, как нечто неустановленное твердо, о том следует повести речь. Именно, должны ли девы носить покрывало или же нет? Разрешающий девам непокрытие головы опирается, кажется, на том, что апостол повелевает прямо носить покрывало не девам, а женам. Он разумеет, будто бы не пол, в каком случае говорил бы о женщинах, а имел в виду известный возраст пола, так как говорит о женах. Ибо если бы поименовал пол, говоря о женщинах, тогда сделал бы указание на всякую без исключения особу женского пола. Но когда называет один только возраст пола, то другой возраст молчаливо выключает. Ибо мог, говорят эти люди как бы, или нарочито называть и дев, или при обобщении речи вообще женщин. И как бы это он говорит о том, что аргумент в том, что только замужние должны носить. Ну, то есть, вообще, он не подвергает как бы сомнению того факта, что покрывало нужно носить. Он сейчас просто рассуждает о том, что носить ли это незамужним. И дальше он говорит, что означает всякая жена, как не жена всякого возраста, положения и состояния. Ничего не выключает из женского пола, говоря, всякая, как и мужчине, не освобождается от непокрытия своей головы. Ибо говорится также, всякий муж. Следовательно, как в мужеском поле, в обозначаемом словом «муж» воспрещается покрываться даже юношам, так точно в женском поле, именуемом «жена», повелевается покрываться и деве. В обоих полах одинаково младший возраст следует дисциплине старшего возраста. Или покрывались бы юноши, мужчины, хотя и не носили бы покрывало женщины, девы, которые прямо не упомянуты. Ну то есть как бы я... Не буду, тут много он пишет, но я хотел подчеркнуть что? Что для него это однозначный факт был, что сестры носили покрывало. Это было общепринято. Вот. И полемика ведется в церкви того времени о том, стоит ли носить девам или не стоит. Поэтому уже довод насчет Коринфа, он полностью как бы опровергается. Вот. Следующий пример. Я хотел вот по поводу заблуждений, что иногда, очень часто, то есть я хотел сказать, что история помогает нам в помощи в борьбе с заблуждениями. Мы встречаемся с различными вот ересями сейчас. Например, свидетели Иеговы, да? Они говорят, что у нас такая же вера, как у апостолов. Апостолы и апостольская церковь, они не верили в Иисуса Христа как Бога. Они верили... Приводят какие-то тоже какие-то выдержки отдельные. Вот. Они верили, как мы верим. Вот. Или вот те же, которые говорят, что Иисус Христос, что христианство раньше оно было другое, не такое, как сейчас. Что мы верим, что христиане раньше верили по-другому. Ну, типа как вот New Age там и так далее. То есть, вот. А мы открываем, опять смотрим во втором веке епископ Леона, Ириней. Тоже есть доступное сочинение его «Против ереси». И он описывает кратко, во что верила церковь. Я вот вам зачитаю, а вот послушайте и скажите, мы верим в это или нет? Посмотрите. Пишет так. «Церковь, хотя рассеяна по всей вселенной, даже до концов земли, но приняла от апостолов и от учеников их веру в единого Бога Отца, Вседержителя, сотворившего небо и землю, и море, и все, что в них». И во единого Христа Иисуса, Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения, и в Духа Святаго, через пророков, возвестившего все домостроительство Божие, и пришествие, и рождение от Девы, и страдания, и воскресение из мертвых, и вознесение во плоти на небо возлюбленного Христа Иисуса Господа нашего, а также явление Его с небес во славе Отче, чтобы возглавить все и воскресить всякую плоть всего человечества, да пред Христом Иисусом Господом нашим и Богом, Спасителем и Царем, по благоволению Отца Невидимого преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует Ему. И да сотворит Он праведный суд о всех духов злобы и ангелов, согрешивших и отпадших, а также нечестивых, неправедных, беззаконных и богохульных людей Он пошлет в огонь вечный, напротив, праведным и святым, соблюдавшим заповеди Его и пребывавшим в любви к Нему от начала или по раскаянии дарует жизнь подаст нетление, сотворит вечную славу. Как вы считаете, братья, у нас такая же вера? Такая же, да? То есть то, что он говорит, и мы в это верим. А если другие говорят, да ада нет, какой ад, ты что, как Иисус? Бог может послать человека, он же любит человека, он же не может его в ад вечный послать. А вот тут он говорит, что будет праведный суд, и пошлет он духов злобы, и всех нечестивых, неправедных в огонь вечный. То есть он говорит, что церковь так всегда понимала и верила, и с момента апостолов уже вот второй век Иригей, Леонский, епископ Леона, ничего не изменилось. Они исповедуют, они говорят, что вся церковь исповедует эту веру. Интересно даже такой момент, что даже против кальвинизма здесь можно найти. Смотрите, он здесь говорит, что напротив праведным и святым, соблюдавшим заповеди и прибывшим в любви к нему от начала или раскаяния, дарует жизнь. То есть дарует жизнь кому? Тот, кто прибудет в заповеди, в любви к нему, а тот, кто не прибудет. То есть тоже можем использовать как аргумент. Так, сколько у нас там время? Сколько там? 5 минут?
Еще 15 минут.
15. Братья, может, вопросы какие-то? Сейчас просто чуть-чуть уже там дальше идет другая мысль. Вопросы, может, какие-то есть? Да. Псионическое движение. Не прослеживается. Я хочу сказать, почему, как не прослеживается. То есть мы будем, вот буквально на следующем уроке, уже, наверное, будем, подойдем к изучению творений того времени. Есть очень ранние документы, например, Дидахи, учение 12 апостолов. Такая книга была. В Древней Церкви она была очень авторитетна. Некоторые епископа на то время, как так как канона не было, они ее ставили наравне с новозаветными книгами. Вот. Но это не в минус этой книги, просто это наоборот показывает авторитет этой книги. Хотя в действительности впоследствии как бы, церковь канон ее не ввела, эту книгу, и она просто оставила как душеполезную книгу. Вот. Она потом на определенное время была забыта. Так вот, в этой книге достаточно кратко описывается учение христианское учение. И там ничего не говорится, о крещении Духом Святым со знамением иных языков. Вот. Потом вот тот же Ириней говорит о дарах. Он говорит, что в церкви дар исцеления присутствует, что есть власть над демонами. И он говорит, что дар иных языков, он сейчас уже не, на то время, он уже не, практически не встречался. Он говорит, что кое-где кто-то слышал, в какой-то церкви там где-то этот дар присутствует, может быть, на миссионерских полях. То есть уже на то время мы видим, что этот дар как бы он был не нужен.
Редкий.
Да, редкий, очень редкий, да. Вот. И мы можем это использовать для того, чтобы аргументировать, что если писятничество истина, то писятничество должно всегда было бы проявляться во всей полноте, потому что там центр – это дары, сила и иные языки. Здесь вообще ничего полностью умалчивается и наоборот. Кстати, наоборот, у Иринея очень интересные, я даже, может быть, приведу, такие есть отрывки о гностиках, гностические секты такие были, да, различные секты, очень похожи на харизматические церкви, очень похожи. То есть там настолько вот, он там описывает то время, как это происходило, то, что женщины в основном пророчествовали, то, что как вот они доводили до экстаза этих женщин, чтобы они пророчествовали, чтобы они говорили на каких-то языках, бормотали что-то, вот точно описывает, 100% подходит под харизматическую вот практику, которая сейчас практикуется по всему миру. Главные мысли запишем? Да не надо, вы запомните все. Нет, знаете как, что можно записать? Просто записать надо, что это как то, что я хотел сказать, что история как предмет, она поможет нам, то есть она свяжет нас, связь будет историческая с народом Божьим, с церковью, которая создана еще была Иисусом Христом. Она нам поможет в понимании каких-то трудных мест Священного Писания. Вот, и поможет в сопротивлении заблуждениям, каким-то ересям и так далее. Вот. Ну, тогда, если у нас еще 5 минут есть, я хотел такой как бы, ну, практически пример привести, не пример, а как бы мысль для размышления, может быть, на следующий урок даже можно будет его использовать. Я хотел бы пример привести, ну, мы все знаем, что существует много преданий. Предание, да? Ну, так слово предание особенно используется в православии, часто в католичестве. И в основном у нас ассоциация с преданиями негативная. И я думаю, что это достаточно справедливо. Вот. Но все-таки в Новом Завете есть слово предание не имеет такой негативной окраски. Например, с одной стороны говорится о предании старцев, с другой стороны Павел говорит: «Хорошо, что вы держитесь моего предания». И он даже говорит так, как сегодня брат Юра говорил, что хорошо, если вы будете, он говорит, передай это, то, что ты слышал от меня, передай верным людям, чтобы они могли других научить. То есть они не просто приходили и давали Библию, там, допустим, там, свиток, они учили. То есть это было в основном устная передача учения Иисуса Христа. Поэтому как бы само по себе слово «предание» как «переданное» не имеет негативной окраски. Но существует очень много всяких написанных историй про каких-то разных людей, событий, особенно древности, которые иногда часто, ну, поражают фантастичностью, и, ну, достаточно не, ну, трудно в них поверить. Вот. И, естественно, нужно иметь какую-то критику здравую, чтобы не верить всякому написанному, всякому существующему в исторической какой-то литературе и так далее. Так вот, я хотел привести пример. У нас есть тоже в нашей среде, ну, я нашел конкретно одно наше предание, такое баптистское предание, вот, в книге Ухрапова. Есть такое место, я хочу прочитать, зачитаю, и мы можем потом, на следующий раз, поразмышлять, как бы, могло ли это иметь место или не могло, как бы, какие минусы и плюсы в данном случае этого предания, может быть, это как бы, ну, выдуманная история, потому что это не сам Рябошапка рассказывает. Вот слушайте, цитата. «Один из московских гостей, брат Довгалюк, призвал к тишине и передал случай из жизни братства. 50 лет назад, — начал он, — Господь посетил пробуждением нашу страну. В числе первых обращенных, посвятивших себя и свой дом на служение, был многим известный брат Иван Григорьевич Рябошапка». Но я не буду дальше, как он действительно хорошо служил, был таким апостолом штундизма, баптизма. Вот дальше интересный момент, что его как бы русский царь услышал о этом явлении и призвал Рябошапку, чтобы с ним побеседовать. Ехали к царю на перекладных без остановок и в Петроград брата доставили очень быстро. После предварительного знакомства с царскими чинами Рябошапку привели в царский дворец, а затем в тронный зал на прием к самому монарху. Зал был обставлен роскошной мебелью, а у передней стены на возвышении стояли тронные кресла. Я опять пропущу, чтобы сократить. Вот. Брат Рябошапка с должным почтением предстал перед лицом монарха. После кратких расспросов о его происхождении и роде занятий царь предъявил ему обвинение и дал полную возможность для ответа. Вот. Дальше брат рассказывает ему что-то из деяний. И царь ему говорит, что мы сейчас позовем нашего как бы владыку, епископа, и ты с ним побеседуешь. Если он тебя, как бы сказать, убедит, значит, ты будешь отвечать. А если ты его убедишь, значит, ты прав. Вот. Будешь свободен. И дальше он говорит так. «Смотри, от тебя зависит, оправдаешься пред ним, оправдан будешь, и пред лицом моим не сможешь, предстанешь пред судом церкви». Проговорил властным голосом монарх. «Позовите владыку». Сейчас же вновь широко распахнулась дверь, и в сопровождении священнослужителей вошел в зал владыка. Облачение его сверкало золотом и драгоценными камнями от патриаршей митры на голове до башмаков. Вот. И сама беседа. Брат Рябошапка, взглянув в глаза владыки, сделал вид, будто хочет поклониться ему и громко спросил: «Могу ли я вас называть владыкой неба и земли?» «Что вы, помилуйте, сударь, разве подобает так?» — возразил владыка. предупредительно выставляя руки перед рябошапкой. Ангел Божий не позволил апостолу оказать такую почесть ему. Я же перстное творение, как и все человеки. Брат выпрямился и смело, глядя на растерянного владыку, громко проговорил. Да будет мне позволено в таком случае спросить вас, многоуважаемый владыка. Если на небе по Писанию владыка является предвечный триединый Бог, а на земле мы с вами знаем, что владыка является князь мира, сего дьявол, тогда кто же вас назвал и над чем поставил владыку? Как громовой раскат пронесся заданный вопрос по всему залу. После этого водворилась напряженная тишина. Владыка несколько раз пытался что-то произнести, но уста его были скованы. Все ниже и ниже опускалась к низу патриаршая митра. Наконец, после долгого молчания, послышался голос монарха. Что ж, блаженный отец, подобает отвечать мирянину рябошапке. Ваше превосходительство, позвольте мне на час уединиться в молитве перед Царем Небесным, чтобы получить ответ на заданный вопрос». И он ушел какое-то время, долго-долго не появлялся. Вот. И очень долго прошло время, и пришел как бы от него посланный архиерей, слуга, бледный, растерянный, срывающимся от волнения голосом, он объявил царю. «Владыка не может сегодня выйти и предстать пред ваше лицо, он в постели». Царь вздрогнул от столь неожиданного обстоятельства и, не садясь в кресло, произнес кратко, глядя на рябошапку. «Сударь, ты свободен». По неофициальным слухам и вскоре стало известно, что владыку нашли у себя в покоях мертвым. Все ахнули, и когда брат закончил рассказ, долго обсуждали его детали между собой. Вот, братья, предлагаю вам, так сказать, такое предание тоже. Почему? Потому что нигде оно не записано, кроме как в данном рассказе, в книге. Никаких исторических свидетельств тоже его нету. И вопрос, как вот для размышления. Эта история выдуманная или эта история на самом деле истинная? То есть вы должны привести аргументы, будете на следующий раз. Какие аргументы за, что это истинное, и какие аргументы против? Вот, такое домашнее задание для размышления. А? Ну, вы подумайте, и в следующий раз это просто, да. Все, да, время закончилось, да? Давайте помолимся по очереди, брат.